С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 17 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы грядущего часа. Сегодня в Химкинском лесу открывается форум гражданских активистов «Антиселигер-2011». Сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru будет вести прямую трансляцию с открытия форума. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Некрасова. Эмиграция из России не прекращается. По данным социологов, до 22% россиян желают навсегда покинуть родину. Это главная тема нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, присоединились бы вы к акциям защитников природы? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +20-22, временами возможны слабые дожди, в Санкт-Петербурге около +20 градусов, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня открывается трехдневный форум гражданских активистов «Антиселигер-2011». Место проведения — Химкинский лес, ставший символом борьбы с произволом власти. Организатор форума – движение в защиту Химкинского леса. Соавтор идеи – известный борец с коррупцией, создавший сайт «Роспил», блогер Алексей Навальный. Лагерь в Подмосковье – это антипод прокремлевского молодежного форума, который ежегодно проводится на озере Селигер в Тверской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Это 4 летних дня для всех, кому не все равно. Так организаторы говорят о готовящемся форуме «Антиселигер», приглашая всех неравнодушных граждан, готовых поддержать защиту природы и развитие гражданского общества. Форум, как известно, пройдет в Химкинском лесу, в котором давно стоят палатки защитников леса. Их ежедневные сводки в блогах транслируют все новые сюжеты борьбы. Цитирую за 10 июня. 15 часов. Только что участники палаточного лагеря остановили работавший мульчер, вызвали полицию. 18 часов. Незаконная работа остановлены дежурным по разводам 2-го ОВД города Химки Сергеем Казаковым, но продолжаются работы без разрешительной документации рядом с Вашутино. Присутствует большое количество охраны ЧОПа «Витязь». Блокировать работы у Вашутина активистам пока не удается, их не более 8 человек. Конец цитаты. Одним из первых «Антиселигер» поддержал Всемирный фонд дикой природы. В видеообращении директор фонда Игорь Честин сказал, что с одной стороны, российские власти уделяют внимание проблемам охраны окружающей среды, по крайней мере, на уровне риторики, совещания проводится, поручения раздаются, а с другой, на примере Подмосковья и Краснодарского края, узаконенные вооруженные формирования развернули настоящую войну против экологов, отстаивающих общественные интересы.
То есть фактически эти формирования встали на защиту незаконно реализуемых проектов. Сейчас только наша общественная активность способна сохранить нашу природу и обеспечить защиту наших природных объектов.
Уже известно, что семинары на форуме проведут ведущие российские и международные эксперты, экологи, правозащитники, журналисты, ученые, политики, блогеры. Утро здесь будет начинаться с чемпионской зарядки, вечерами концерты и общение с музыкантами. Артемий Троицкий на сайте форума обратился к тем, кто собрался ехать на «Антиселигер».
Надо быть смелыми, надо бороться за свои права, надо относиться к реальности критично, объективно, смотреть на вещи трезво и совершать поступки. Я думаю, что очень важно, чтобы было какое-то действие. Вот я думаю, что «Антиселигер» — это действие, это поступок, а не только ля-ля-ля.
Следят за подготовкой к «Антиселигеру» участники форума «Селигер», который откроется в июле. Комиссар движения «Наши» Мария Кислицына считает, что приставка «анти» несозидательна. Она рассказала, что провластные молодежные движения тоже волнуют проблема коррупции. На «Селигере» станет известно, сколько за год было закрыто нелегальных казино, что дала борьба с торговлей просроченными продуктами, продажей спиртного несовершеннолетним, сколько снято фильмов о ветеранах Великой Отечественной и сколько ветераны получили квартир.
К сожалению, некоторые чиновники не хотят выполнять свои обязанности и, несмотря на распоряжение премьер-министра и президента, не выдают ветеранам Великой Отечественной войны квартиры. Мы будем говорить о закрытии нелегальных свалок, которые происходили в течение всего года, о борьбе с коррупцией и реализации программ, связанных с этим направлением нашей деятельности. Будут презентованы новые программы, будут получены договоренности с профильными министерствами и ведомствами, которые являются ответственными за реализацию тех программ, о которых я говорила. Ну, что касается антисельгеров, все, что планируется анти, все, что делается не для созидания, а для разрушения, ну, в общем, это очень характерно для нашей оппозиции. После нас хоть потоп, трава не расти, там, и так далее. Ну, ничего страшного, если отталкиваться от принципа анти, если у нас молодые люди строго живут по распорядку, им запрещено употребление алкоголя, обязательно посещение образовательных лекций, то на антисельгере, вероятно, должна быть полная анархия, все должны валяться в кустах, категорически должно быть запрещено любое чтение, познание любого вида информации. Я думаю, что вот подобным образом это должно выглядеть.
Так представляет проведение антисельгера комиссар движения нашей Марии Кислицына. На прошедшей неделе в Москве прошли дискуссии и встречи молодежных общественных движений. Наша и «Солидарность», блогеры и молодежное крыло Объединенного национального фронта, где, как пишет газета «Коммерсант», обсуждались идеи сделать врагом Путинского фронта различные формы социального зла, от алкоголизма до коррупции. Правда, с коррупцией, как согласились участники беседы, могут возникнуть проблемы, так как эту тему, в кавычках, приватизировали другие силы, то есть оппозиция и блогер Алексей Навальный, а у прокремлевских движений не получается перехватить инициативу. Евгения Чирикова считает, что в названии форума приставка «анти» не главный герой.
Я бы, честно говоря, не стала бы очень сильное внимание уделять на эту приставку «анти», потому что наша основная задача – это не сделать что-то кому-то в пику, а нам просто необходима площадка для обсуждения насущных вопросов. А насущный вопрос у нас один. Как человеку выжить в современной России? Как защитить свои права? Как здесь вообще можно отстаивать свои гражданские права? Какими методами это лучше сделать? Поэтому мы пригласили лидеров общественного мнения, гражданского общества. Я не знаю, что делают нашисты в противодействии коррупции. Мне это неизвестно. Но деятельность Навального, она мне хорошо видна. Вот, я вижу ее эффективность, и поэтому я попросила все-таки его присутствовать и его рассказать о проекте «Распил» и его соратников, которые этим проектом занимаются. Мне видна деятельность правозащитная Людмилы Михайловны Алексеевой, поэтому я попросила ее приехать на наше мероприятие. Она любезно согласилась рассказать про правозащитную деятельность. Очень рада, что на наш призыв приехать на антисельгер откликнулся чемпион мира по боям без правил Павел Балаянгов. Он сказал, что он приедет к нам и проведет несколько тренингов самообороны. Я очень рада, что на наш призыв откликнулась замечательный депутат Хованская «Справедливой России». И я думаю, что мы поднимем вопрос ЖКХ, потому что помимо экологических вопросов, которые мы все непременно будем поднимать, и как гражданину в нашей стране отстоять свои права на чистый воздух, мы обязательно еще будем поднимать вопросы, как свою частную собственность защитить. То есть площадка «Антисельгер» для обсуждения – это встреча обычных людей, граждан России, для того, чтобы они могли обсудить то, что их волнует и беспокоит – гражданский форум.
Единственное, что серьезно беспокоит организаторов «Антисельгера» – безопасность участников четырехдневного форума. В своем дневнике на вопрос о безопасности Евгения отвечает так. Лагерь организован в спокойном участке леса, организаторами выделены средства для охраны, будут помогать дружинники из числа участников лагеря. Организаторы «Антисельгера» надеются, что власти не будут создавать проблем на ровном месте, но, как реально мыслящие люди, просят всех понимать, что, цитирую, «родная полиция способна на многие чудеса». Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Поисково-спасательные работы на шахте «Киселевская» в Кемеровской области, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются. Связь с шахтерами до сих пор не установлена. Химкинский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Госдума России сегодня рассмотрит поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Таковы главные новости к этой минуте. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров» «Нацбест-2011», фестиваль симфонических оркестров мира, книга «Король Фейсал», «Кинотавр-2011», часть первая. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. 4 июня по старому стилю, 17 по новому, ровно век назад в Киеве родился Виктор Платонович Некрасов, русский писатель. Сергей Довлатов в эссе, посвященном Некрасову, дал очень точное жизнеописание героя. Цитата. «Гражданская биография Виктора Некрасова парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией, сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии, заурядный Брежнев выдворил из СССР. Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось». Конец цитаты. Удостоенный ордена Красной Звезды, ветеран Сталинградской битвы, Виктор Некрасов за свою первую повесть «В окопах Сталинграда» в 47-м году получил сталинскую премию. С 74-го года Виктор Некрасов жил в Париже, работал в журнале «Континент», сотрудничал с парижским бюро «Радио Свобода». Обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой в программе «Мифы и репутации» несколько дней назад рассказывал, каким человеком, писателем, офицером и нравственным авторитетом был Виктор Некрасов. Вот краткая выдержка из программы Ивана Толстого.
Солдатская простота, а лучше сказать, аристократизм этой простоты, были у писателя естественно как дыхание. Люди, знавшие его, хотели быть как Некрасов. Мифы и репутация. Верный солдат. Наша программа построена на архивных материалах «Радио Свобода». О капризе судьбы, о сталинской премии 47-го года Виктор Платонович вспоминал в беседе с Александром Галичем. Программа «Культура. События. Люди». 23 января 76-го года.
Почему-то нам, всем писателям, нужно иногда встречаться с руководителями Союза писателей. Но почему-то надо перед тем, как ты с ними встречаешься, довольно долго сидеть в приемной. Да. И вот мы сидели с Сашей.
Виктор Платонович просто забыл. Я его спросил, а для чего тебе Фадеев? Он сказал, да, понимаешь, я тут написал повесть, сам не знаю, что из этого получилось. Я послал Фадеева, я его прочел, и вот хочет со мной побеседовать. Наверное, будет ругать. А повесть это была... Роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда».
По непонятным мне причинам Фадеев не очень благосклонно отнесся к этой повести. Это уже потом мне рассказывал Всеволод Витальевич Вишневский, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и нужно сказать, без всяких поправок и изменений повесть. Но дальше, когда случился совершенно неожиданное для меня событие, она получила сталинскую премию, Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери и сказал, Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла. А он сам был тоже членом комитета по сталинским премиям. Ведь вчера ночью на последнем заседании комитета Фадеев вашу повесть вычеркнул. А сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил.
Да, мы догадываемся, кто был этим человеком.
Это загадочная совершенно история. Так как этот человек, Иосиф Виссарионович, со своими странностями, о которых мы говорить не будем, многие их знают. Одна из них, что он 17 раз ходил на дни Турбины. К этим странностям, по-моему, и относится, что вот он... по рассказам, вставил мою повесть, которой, в общем, скажем так, не так уж много он упоминался.
Виктор Некрасов. Запись 23 января 76 года. Виктор Платонович вспоминает свое киевское детство, Днепр. Программа «Культура. Судьбы. Время». 9 января 86 года.
Чуден Днепр при тихой погоде. Нет реки ему равной в мире. Не буду спорить с Гоголем. Нет такой реки. Я впервые переплыл Днепр, когда мне было 16 лет. Это было величайшим событием моей жизни. Переплыть реку широкую, почти как Волга, с быстрым течением, водоворотами, пароходами, поверьте мне, это не шутка. И только один Женька Захарьевич, над всеми всегда подтрунивавший, иронизировал. Великое событие, можно подумать, Волга, Миссисипи. Я вспомнил его и его слова, когда впервые переплывал Волгу. В этот раз не вплавь, а на битком набитом солдатами пароходе «Ласточка», доставлявшем подкрепление в пылающий, застланный черным дымом Сталинград. С тех пор, со дня покорения Днепра, прошло 50 с лишним лет. Валя погиб на фронте. Женя умер в эмиграции. Я пока еще жив на берегах Сены. Я люблю сидеть под старым платаном у Пон-Рояль с сигаретой в зубах и смотреть на Сену. Я полюбил ее, но... Да не обидится она на меня. Куда ей до Днепра?
Архивная запись 9 января 86 года. Виктор Некрасов оставил заметный след в истории советского кино. По мотивам его повести «В окопах Сталинграда» и по его сценарию в 56 году был снят фильм «Солдаты». В программе «Кино. Его прошлое, настоящее, будущее» о фильме «Солдаты» беседуют Виктор Некрасов и кинокритик Владимир Матусевич. 19 декабря 1975 года.
Может быть, вы вот сейчас вспомните о том, как создавался этот фильм и что этим фильмом его авторы хотели сказать?
Нам хотелось рассказать правду о войне, правду окопов. Неполные профили окопов, по которым надо было пробегать, согнувшись. О землянках, перекрытых какой-то паршивой шпалой. О винтовке вместо автомата, которая у нас была. У немцев у всех были автоматы, у нас автоматы были, так сказать, наперечет. О этих жалких укреплениях сталинградских. Немцы пытались выдать, что у нас там какие-то доты стоят. И все, у нас ничего не было. У нас были земляночки, жалкое минное поле и спираль Бруно. И вот все это и о людях, о вот этих солдатах, каких-то своих стоптанных сапогах, а когда отступали и босых, то, кстати, очень не понравилось во время прохождения фильма нашему генералитету, а позднее и маршалу Жукову, который запретил картину. Вот об этих вот Ваньках взводных и о том, в общем, как Толстой сказал, скрытой теплоте патриотизма. Не было великих слов, не было «ура», а была повседневная, тяжелая, кровавая, грязная жизнь.
И закончить программу мне хочется словами режиссера Анатолия Шагиняна. Я не могу слушать их без волнения и признательности.
Сегодня нужда в Некрасове для русских даже больше, чем прежде, так как он обладал качеством, которое мы теряем со скоростью света. Он жил, не напрягаясь сам и не напрягая других. То есть жил, я бы даже сказал, воспитанно, благородно. Про Некрасова можно сказать одной даже фразой. Это свойство его сегодня просто драгоценность. Знаешь, что Шаламов из своего адского лагерного опыта вынес, усвоил 11-ю заповедь, очень ценную сейчас. Никого не учи.
Целиком прочесть и послушать программу Ивана Толстого о Викторе Некрасове «Мифы и репутация» 12 июня вы можете на нашем сайте www.svobodanews.ru. А нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о столетии компании, начавшей компьютерную революцию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг федеральный судья в Манхэттене заслушала аргументы адвокатов Виктора Бута, российского гражданина, обвиняющегося в продаже оружия колумбийской террористической группе ФАРК. Адвокаты Бута пытаются убедить судью в том, что преступления, инкриминируемые американской прокуратурой их подзащитному, не подлежат юрисдикции американского суда. Бут, по их словам, своими действиями не намеревался нанести ущерб Соединенным Штатам. В силу этого дело против него должно быть прекращено, и суд, назначенный на 11 октября, отменен. Прокуроры, сделавшие в своем обвинительном документе особый акцент на том, что Бут прекрасно осознавал, против кого будет использовано оружие, услышали из уст судьи, скорее всего, неожиданную для них фразу. Судья Шайра Шейдлин сказала, что предлагаемые ими основания для предания Бута американскому суду выглядят менее весомыми, чем те, что обычно признаются достаточными для рассмотрения подобных дел в судах США. А от попытки внести дело Бута в сферу действия американской юрисдикции на основании того, что он пользовался электронной почтой американской компании Google, она просто отмахнулась. Впрочем, судья пока не вынесла решение по запросу о прекращении дела, и ее, что называется, размышления вслух могут не отразиться на этом решении. Намереваясь отомстить за гибель Усамы бен Ладена, Аль-Каида обнародовала список американцев, заслуживающих смерти. Согласно сведениям телекомпании NBC, на нескольких сайтах, близких к Аль-Каиде, были опубликованы имена и фотографии американцев и призыв атаковать их в их собственных домах. В этом списке имена официальных лиц и фигур из корпоративного мира. ФБР информировало этих людей о потенциальной угрозе, нависшей над ними. Публикация последовала за призывом одного из лидеров Аль-Каиды к индивидуальному мщению. ФБР напоминает, что за прежними угрозами подобного рода, как правило, ничего не следовало. С другой стороны, для организации покушения достаточно усилий даже одного сочувствующего Аль-Каиде человека. Ровно 100 лет исполнилось американской компании, которая, быть может, в большей мере ответственна за компьютерную и интернетную революцию, чем Microsoft, Apple или Google. Это ветеран американской индустрии IBM, рассказывает Алан Давыдов.
Компания IBM дала старт компьютерной эпохе, разработала оборудование, использовавшееся при запуске человека на Луну, и первый в мире суперкомпьютер. Первоначально, в 1911 году, ее назвали CTR – Computing Tabulating Recording Company. Ее завод в Эндикотте, штат Нью-Йорк, производил электровесы, сырорезки, перфорационные устройства и счетчики рабочего времени. Современное название International Business Machines появилось в 1924 году. В 30-е годы IBM-овские перфокарты содержали информацию о первом 26 миллионах американцев, клиентов, введенной Рузвельтом программы социального страхования. Они перевозились с одной счетной станции на другую. Сегодня это зовется потоком информации. Выпускаемые тогда компанией счетные машины были чудовищно примитивны по сравнению с сегодняшними, но их конструктивные элементы те же, что и в современных компьютерах. В первые 4 с лишним десятилетия компанию возглавлял самородок менеджмента Томас Уотсон-старший. До сих пор его рабочее кредо «Думай» является девизом компании. Официальный летописец IBM Кевин Мейни говорит, что Уотсон боготворил корпоративную культуру. Он осознавал, что прочная опора компании на собственный набор ценностей, основанный на здравом смысле, помогает ей изменяться вместе со временем. IBM всегда щедро финансировала исследования и развитие. Из ее лаборатории вышли множество новинок, без которых немыслима современная жизнь, говорит вице-президент IBM по инновациям Берни Майерсон. Мы не знали усталости в изобретении нового продукта. Магнитная полоска на вашей кредитной карточке – это наших рук дело. Штрих-код на любом товаре, который вы покупаете, тоже одна из наших идей. Ряд этих изобретений продолжают флоппи-диск, банкомат и многое другое. Но главное имя IBM себе сделала в компьютерных технологиях. Разработка жесткого диска, микропроцессора динамической оперативной памяти, ряда языков программирования, первого универсального компьютера System 360 – это IBM. И, наконец, 1981 год – выпуск первого персонального компьютера IBM PC, который не только открыл человечество новую эру информатики, но и стал образцом для появления множества клонов, в результате чего IBM потеряла миллиарды долларов, тысячи сотрудников и огромную часть быстро растущего рынка. Сегодня IBM – 18-я крупнейшая американская корпорация с более чем 400-тысячным персоналом по всему миру. Она продолжает изобретать. В прошлом году IBM получила 5896 патентов на изобретение. Такой плодовитостью отличаются считанные компании в мире.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Какое будущее ждет партию «Справедливая Россия» после отставки ее лидера с поста спикера Совета Федерации и перехода в Госдуму? В программе выступит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжим через несколько минут. Сейчас прервемся на выпуск новостей.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте Киселевская, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются аварийно-спасательные работы. Коллегия Верховного суда России оставила без изменений вынесенный ранее оправдательный приговор бывшему вице-президенту Новосибирского клуба единоборств «Первомаец» Олегу Еременко. Его обвиняли в убийстве президента Ассоциации игорного бизнеса Сибири Игоря Шулякова. Химкинский городской суд сегодня вынесет, как ожидается, приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и третьем чтениях поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как ожидается, сегодня объявит состав нового кабинета. Накануне премьер призвал народ к единству, заявив, что Греция и Европейский Союз стремятся не допустить банкротства греческой экономики и финансового краха. Президент США Барак Обама в среду встретился в Белом доме с главнокомандующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом и обсудил вопросы, связанные с запланированным на июль началом вывода войск. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила силы ливийского лидера Муаммара Каддафи в применении насилия против женщин как средство ведения войны. В Сирии двоюродный брат президента Башара Асада и один из богатейших людей страны заявил о прекращении своего участия в бизнесе.
С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Гражданский форум «Антиселигер» стартует сегодня в Химкинском лесу. В рамках «Антиселигера» пройдут выступления бардов и музыкальных коллективов, литературные чтения и диспуты. За музыкальную часть форума отвечает лидер группы «Центр» Василий Шумов. По его словам, песни, которые зазвучат на «Антиселигере», будут в основном гражданской направленности. С музыкантом Василием Шумовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В форуме запланировано выступление артистов, музыкантов разных поколений, начиная от известных и уже заслуженных коллективов, а также совершенно молодых начинающих музыкантов. Запланировано выступление таких групп, как Кати Гордон и группа Blonde Rock, Глеб Самойлов и Matrix, группа Телевизор, наша группа Центр, исполнитель Захар Май. Также из более молодых ожидается появление групп таких, как Нина на дне и Богатая внутренняя жизнь, группа Штабеля, группа «Вивисектор», группа «Девять». Само мероприятие очень динамичное. К нам поступают все время новые и новые заявки от музыкантов, которые хотели бы сыграть. Вот поэтому я думаю, что уже непосредственно через несколько дней, когда пойдут концерты, там могут еще появиться на данный момент еще официально не заявленные артисты. В течение дня на «Антиселигере» будет проходить большая программа. Будут лекции, дискуссионные клубы. Так что для рок-концертов выделено время с 20 до где-то часов до 10 вечера.
Концерты, которые запланированы в рамках форума «Антиселигер», пройдут на так называемой некоммерческой основе. То есть за свои выступления музыканты не получат ни копейки, что, по словам Василия Шумова, их ничуть не смущает.
Музыканты хотят поддержать форум, они поддерживают экологов, защитников Химкинского леса, очень интересная программа. Так что желающих выступить намного больше, чем может вместить время и площадка концерта, что является для меня очень приятными новостями.
Участников форума будет возможность не только послушать музыку, но и пообщаться с музыкантами, говорит Василий Шумов.
Из-за того, что место проведения такое как бы совсем демократичное на лесной лужайке и будет стоять сцена, то я думаю, что все, кто захочет пообщаться, естественно, в уважительной и в такой в приятной манере, они могут переговорить с музыкантами. Если музыканты, а я думаю, что они будут не против, они могут пообщаться в неформальной обстановке. Но, естественно, должно быть уважение и понимание, что это артисты, которые приехали на концерт.
С лидером рок-группы «Центр» Василием Шумовым, главным музыкально ответственным на форуме «Антиселигер-2011», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Присоединились бы вы к акциям защитников природы? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, звонок бесплатный. Звоните, как это сделал Юрий из Кузбасса. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно же, присоединился бы. Я хочу сказать, что вот эти люди, наши там, еще кто, молодежь, это бестолковая. Я просто жалею этих мальчиков и девочек, понимаете? И вот эта антинародная группа, которая... кремлевская, копалась и окружила себя вот такими людьми, ОМОНовцами, она не имеет будущего. Идет уничтожение России страшное. Спасибо.
Это было мнение Юрия из Кузбасса. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Семен пишет: «Не присоединился бы. Такое же никчемное движение будет, как и Селигер». Абдулла: «Разумеется, присоединился бы. Совсем не важно, сколько единомышленников соберет это движение. Важно, что люди имеют свою гражданскую позицию и не стесняются заявить об этом. Просветителей в альтруистическом смысле немного среди обычных обывателей, но именно на них держится стержень справедливости и... чести. Желаю удачи». Северянин, да, присоединился бы, потому что я противник путинизма, который родил Селигера, а поскольку яблоко от яблони недалеко падает, значит и Селигер – это продолжение путинизма, который неминуемо ведет к краху России. Вот вчера мне прислали фото названия одной остановки. Автобусная, она называется «Цирк Православный Собор». Это очень символично, потому что стерта грань между двумя этими институтами, и непонятно уже, где цирк, а где РПЦ. С Селигером то же самое, неясно, кто они и зачем весь этот селигеровский цирк, кроме разве что идеологической мимикрии. Значит, с ними надо поступать так же. Если есть Селигер, значит, я за антиселигер. Это пишет северянин из... Нет, город не подписан. Борис Павлович, Новочеркасск. В России полно зеленых организаций, но из-за того, что каждый хочет быть именно начальничком в своей компании, вопросы взаимодействия не решаются. И все эти движения вырождаются в обычные тусовки с громкими, но бесполезными заявлениями. В том числе и этот форум. И чего туда ходить? Тереза Мат из Чехии, а я бы не присоединился. Бесполезное сборище, тот же самый Селигер, только в другом месте. Смысл форума – позлить больных на голову наших. Антиселигер – реклама для Селигера. Ну и для себя, конечно, ничего нормального не могут придумать. Только Селигер и остается. У нас на связи Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да, радость – это, конечно, в лесу. Пускай это будет антиселигер и будет это демократический форум всей Московской области. Если 1,5-2 тысячи соберутся, то там будет Алексеева, это будет уже очень хороший своего рода фестиваль демократической Подмосковья. Можно так и сказать. Вот спасибо.
Да, это был Николай из Мордовии. Еще несколько сообщений с сайта. Дмитрий Хоботов, конечно, бы присоединился даже из-за названия, ведь Селигер, в моем понимании, вотчина Якименко и Суркова, пестующих агрессивную и бездумную молодежь, вешающую фашистские фуражки на Людмилу Алексееву, Сванидзе и других мыслящих людей, а именно организаторов, связанных с Путиным, который, на мой взгляд, тащит Россию ниже и ниже, то есть к деградации и падению. Как человек, переживающий за Россию, я бы, естественно, встал против Селигера, вступив в антиселигер. Иного выбора у человека, любящего Россию, думаю, просто нет. Это пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. На связи Марина из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот этот симпозиум, или как его называют, в Петербурге, имеет очень большую пользу. Я как москвич считаю, что побольше бы таких симпозиумов, потому что они все выезжали из Москвы. В Москве чистый воздух, тишина, ни мигалок, ничего, все там. Это просто чудо. Каждую неделю пусть они там делают этот форум.
Марина, а вы участвуете в акциях защитников природы?
Защитников природы, вы знаете, сижу сейчас в деревне, извините, на даче с внучкой, но стараюсь не выкидывать мусор на дорогу. У нас есть специальная яма, мы отдельно ее сжигаем, хотя все местные жители кидают где попало. Вот такая только мой вклад в защиту природы.
Спасибо. Это была Марина из Москвы. Она сама на природе. Несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Если на таких акциях не будет политических провокаторов, таких как Удальцов и Чирикова, то я готов участвовать в этих акциях, потому что для меня лес – это природа, а для провокаторов – это средство политической борьбы, написал Борис. Выкрикивание благородных лозунгов и произнесение умных речей на лесных полянках – это лишь имитация полезного дела. Спасать и защищать природу от разбойничьей власти и тупого чиновничества должны разбухшие от безделья и сытой жизни градоохранные прокуроры, а не кучки пискунов, написал Тагир. Подумал бы, так как слово «акция», широко употребляемая сегодня системой против народа, изрядно подмочило свой смысл, написал Александр из Сызрани. Им запросто могут заслать провокаторов, подсунуть оружие или наркоту, организаторам предъявят уголовку. Технология отработана, написал Артем из Москвы. Нам нужны не Дон Кихоты, а Ульяновы, поэтому нет, не присоединиться, абонент не подписался. Да, если главный разрушитель природы Путин будет заклеймен, Вячеслав. Нижний Тагил. Немедленно присоединился бы, если бы озвучили главную опасность Селигера. Георгий. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, присоединились бы вы к акциям защитников природы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Сининский.
Россия и Китай отложили на неопределенное время подписание соглашения о поставках российского газа в Китай. Прошлогоднее предварительное соглашение российского «Газпрома» и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC предусматривало поставку, начиная с 2015 года, до 70 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это более трети всего текущего экспорта «Газпрома» и 60% общего потребления газа в Китае в прошлом году по новому газопроводу «Алтай» из Западной Сибири, строительство которого должно начаться в 2011 году. Однако сторонам до сих пор не удалось согласовать формулу цены будущих поставок. Россия настаивает на привязке расчетов к текущим ценам на нефть, на которой основаны нынешние долгосрочные контракты «Газпрома» со странами Европы, добивающимися теперь их пересмотра. Китай со своей стороны считает цены поставок российского газа в Европу завышенными. Швейцарская Novartis, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, начала строительство в Санкт-Петербурге своего российского завода. Объем инвестиций на первом этапе проекта составит $140 миллионов. В течение 5 лет, как ожидается, начальные мощности производства будут увеличены вдвое, а объем инвестиций – до $500 миллионов. Объем промышленного производства в России в течение мая, с учетом календарного и сезонного факторов, увеличился на 0,4%, а к уровню мая прошлого года – на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Министры финансов стран Европейского Союза уже в это воскресенье могут одобрить предоставление Греции, переживающей глубокий долговой кризис, очередной, уже 5-й части финансовой помощи на 12 миллиардов евро из общего ее пакета на 110 миллиардов евро, обещанных стране Европейским Союзом и Международным валютным фондом в апреле прошлого года. Об этом заявил в четверг руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен. По его словам, этих денег Греции хватит на обслуживание накопленного стороной долга до сентября этого года, а решения о дальнейшем финансировании будут приняты в июле. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в мае составила 3,2% к уровню мая прошлого года, после роста цен на 3,3% в апреле, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны годовая инфляция составила в мае 2,7%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Поисково-спасательные работы на шахте «Киселевская» в Кемеровской области, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются. Связь с шахтерами до сих пор не установлена. Коллегия Верховного суда России оставила без изменений вынесенный ранее оправдательный приговор бывшему вице-президенту Новосибирского клуба единоборств «Первомаец» Олегу Еременко. Его обвиняли в организации убийства президента Ассоциации игорного бизнеса Сибири Игоря Шулякова. Химкинский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Госдума России сегодня рассмотрит поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как ожидается, сегодня объявит состав нового кабинета. Накануне премьер-министр премьер-министр призвал народ к единству, заявив, что Греция и Европейский Союз стремятся не допустить банкротства греческой экономики. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила войска ливийского лидера Муаммара Каддафи в применении насилия к женщинам как средство ведения войны. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. Снова рядом со мной в студии моя коллега Динара Сидикова. Динара, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Давайте поподробнее, о чем самым интересным сегодня пишут российские газеты.
Начну с публикации в газете «Коммерсант». Российская оппозиция жестко критикует Европу за мягкость в правозащитных позициях. В Москве прошла международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии». Ее организовал Народно-демократический союз Михаила Касьянова под эгидой Европейской партии либеральных демократов и реформаторов. Российские правозащитники раскритиковали европейские структуры за мягкость по отношению к российским властям. Депутаты Европарламента пообещали, что давление будет усиливаться. Открывший конференцию Михаил Касьянов объявил, что участникам предстоит решить, какие шаги оппозиционеры, правозащитники, а также европейские структуры должны предпринять перед думскими президентскими выборами. Сегодня не исполняется ни одна позиция Конституции, и лозунг, с которым вышли диссиденты «Уважайте Конституцию», актуален и сегодня, заявил лидер Народно-демократического союза. Лидер фракции Альянс либералов и демократов за Европу Европарламента Ги Верховстадт отметил, что предстоящие выборы определят путь страны в ближайшие десятилетия, и добавил, что, к сожалению, Россия может откатиться назад. Господин Верховстадт подчеркнул, важным моментом является допуск к выборам партий. Речь шла об ответе Минюста о регистрации партии Народной свободы Парнас. На вопрос Коммерсанта о том, какой будет реакция Европарламента и других европейских структур в случае отказа ей в регистрации, господин Верховстадт ответил, что если так произойдет, то это должно быть расценено западным сообществом как важный сигнал, что выборы не будут свободными. Миссия европейских наблюдателей, по мнению депутата, должна быть направлена на раннюю стадию подготовки к выборам. Такие меры будут только отправной точкой для дальнейшего усиления давления на российские власти, заключил господин Верховстадт и добавил, что европейские структуры будут действовать совместно с Конгрессом США. В свою очередь, господин Касьянов добавил, что Парнас может стать 9-й незарегистрированной партией, и министр юстиции Александр Коновалов спросит у Владимира Путина, какое нужно решение. Коммерсант напоминает, что конференция последовала сразу за слушаниями Европарламента на тему «Предстоящие выборы в России». Они прошли 14 июня в Брюсселе. Приглашенный на них глава Центра избиркома Владимир Чуров от участия отказался. Еще одна публикация в газете «Ведомости». Агентство по ипотечному жилищному кредитованию хочет кредитовать пожилых людей под залог имеющегося у них жилья. После их смерти долг погасят наследники или квартира отойдет кредитору. Так называемая обратная ипотека позволяет людям в старости получать дополнительные доходы за счет своего жилья, объяснил «Ведомостям» гендиректор АСЖК Александр Семеняко. Такой кредит перечисляется не весь, сразу определенными порциями каждый месяц, как дополнительная пенсия. Долг растет, на него начисляются проценты, а погашается это все один раз после смерти. Таким образом, человек как бы проживает свою квартиру, сказал Семеняко «Ведомостям». Когда заемщик умирает, заложенное жилье продается, кредит гасится, оставшаяся сумма достается наследникам. При желании они могут погасить кредит сами и сохранить квартиру за собой. Фактически, это замена известной в России пожизненной ренты, когда пожилой человек наследует или продает свое жилье посторонним людям, а те обязуются пожизненно содержать его, говорит гендиректор агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Пилотный проект стартует осенью и будет реализовываться на базе этого агентства. По его результатам правительство должно решить, стоит ли обратную ипотеку тиражировать на всю страну. Пресс-службе правительства «Ведомости» не смогли это прокомментировать. Еще одна публикация. Российским пассажирам придется самим обеспечивать стабильность авиаперевозок в стране. Это газета «Коммерсант». Минтранс предлагает сформировать фонд, который бы гарантировал доставку пассажиров в пункт назначения в случае отмены рейса за счет дополнительных сборов. Они будут включаться в стоимость билета. По расчетам чиновников, взимая с пассажиров по 30 рублей, за два года можно сформировать требуемый фонд в размере 3 миллиардов рублей. Документ как раз и предусматривает создание фонда. Предложения по законопроекту были выработаны на совместном совещании министерства еще 31 мая. Чиновники решили создавать фонд не за счет авиакомпании, как это планировалось до сих пор, а за счет самих пассажиров, рассказал собеседник Коммерсанта в министерстве. Правда, официально ни в Минтрансе, ни в Минэкономике этот вопрос до сих пор не комментируют. Между тем, россиянам надо приготовиться к тому, что по прилете в Израиль им придется пройти не только паспортный контроль, но и оставить отпечатки пальцев. О новых правилах въезда в Израиль пишет газета «Московские новости». Закон об обязательном дактилоскопировании всех приезжих принят в Кнессете в первом чтении и может быть утвержден до конца года. Как заявил в интервью «Московским новостям» министр туризма Израиля Стас Мисежников, новая процедура не только не отразится на туристическом потоке, но и может оказать положительное влияние на количество туристов, ежегодно приезжающих в Израиль. Подобная процедура в некоторых случаях поможет избежать более серьезного досмотра при пересечении израильской границы, отмечает министр. Менеджер туристической компании, которая занимается турами в Израиле, Анна Аралушкина, уверена, что дактилоскопия не отпугнет туристов, как не отпугнули никакие другие меры безопасности. Министерство внутренней безопасности Израиля полагает, что принудительная дактилоскопия облегчит поиски подозреваемых в совершении преступлений. Материал «Московских новостей» заглавлен «На святую землю по пальцам», а подзаголовок это упростит процедуру идентификации ваших тел.
Благодарю, Динара. Обзор российской прессы представила моя коллега Динара Сидикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Сразу несколько социологических центров, фонд «Общественное мнение», ВЦИОМ и Левада-центр выяснили, какое количество россиян хотели бы навсегда переехать жить за границу. Сколько в России потенциальных эмигрантов? Представители каких социальных и возрастных групп хотели бы уехать в первую очередь? Какие причины заставляют людей думать об отъезде? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМА, навсегда покинуть страну хотели бы 15% россиян. У ВЦИОМа эта доля опрошенных равна 21%. По данным Левада-центра, об эмиграции думают 22% респондентов. Если же вопрос задается более конкретно, то есть в какой мере вы готовы к отъезду, то выясняется, что документы на выезд собирают 0,5% респондентов, а твердое решение уехать приняли 2%. Данные исследования по этому поводу комментирует социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Цифры действительно достаточно высокие, но естественно, что большинство из тех, кто такое пожелание высказывает, они никуда не уедут. Уедет гораздо меньшая доля людей, ну, собственно, те, у кого есть для этого ресурс прежде всего. А ресурс все-таки есть интеллектуальный и финансовый какой-то, ну, у людей, относящихся к наиболее таким продвинутым группам. Дело в том, что ведь желание уехать, декларируемое, это хороший способ наделить мотивацию тех людей, которые так говорят, теми идеями, которые поддерживают те или иные политики. Ну, для партии власти это определенно очень плохие результаты, для оппозиции любой с разными взглядами результаты очень хорошие. Но это можно рассматривать как там несогласие с политикой путинского режима, что, вообще говоря, отнюдь не является главной темой отъезда.
А что в таком случае хотят сказать люди, заявляя о своем желании мигрировать? Это недовольство положением дел внутри страны, своей собственной ситуации или что-то другое?
Очень разные. Ну, во-первых, есть молодые люди, которые хотят ехать учиться. Очень многие, вот это показало исследование трехлетней давности Левада-центра, что очень многие представители среднего класса хотят, чтобы уехали их дети, чтобы они жили в спокойной обстановке, в надежной обстановке, что здесь заглядывать в будущее очень трудно.
Но вы преподаете в Высшей школе экономики. Каковы в этом смысле настроения среди ваших студентов?
Опять тут есть разные ориентации. Уехать вот так вот принципиально, не жить здесь, а жить там, это очень незначительная доля этого хочет. Очень многие хотят ехать там в аспирантуру после вуза. Что будет дальше? Вот воспринимают ли они на этом этапе это как эмиграцию? В большинстве своем нет. Там видно будет вот такой принцип, хотелось бы поехать. Многие хотят поехать просто поработать и поглядеть вообще, что там происходит.
Как вы полагаете, многие ли хотят уехать по политическим мотивам?
Я думаю, что это какие-то доли процента. Ну, во-первых, если говорить о молодежи, то политика большинство из них вообще не волнует. Они живут своей частной жизнью, а вот эти обстоятельства политические, ну, они как бы мимо них проходят, им это совершенно неинтересно. Если я смогу сделать хорошую карьеру, если я смогу попасть в хороший университет, если я смогу как-то хорошо устроиться, отлично, моя личная жизнь будет лучше. А что тут происходит, какая тут политика, какая там политика, это, в общем, совершенно не фигурирует в качестве мотивов вот для отъезда или для каких-то таких решительных действий. Что касается людей постарше, вот тут интересная ситуация, понимаете, многих, в общем, тоже политика не волнует, но вот это ощущение какой-то душности, что ли, духоты какой-то, оно ведь связано с политикой, но далеко не всеми оно воспринимается именно так. Опять же, решение переносится на личный уровень, в смысле собственной жизни, материального благополучия, и вообще как-то вот надоело все. Ну, если поглубже покопаться, то, конечно, надоело из-за социальной ситуации. Но вот интересные были результаты Левад-центра, где что называли представители среднего класса, что тут не нравится и хочется, значит, вот от этого куда-нибудь подальше уйти. Произвол милиции, коррупция. Ну, в общем, обстоятельства действительно политические.
Говорила социолог Любовь Борусяк. Итак, лишь очень немногие из тех, кто заявляет о своем желании уехать из России, делают к этому конкретные шаги. Как отмечают ученые, чаще всего такие мысли посещают людей наиболее молодых, активных и продвинутых.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. У нас есть срочная новость. Химкинский городской суд сегодня не вынесет приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Напомню, их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Как сообщила издание суда корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, Химкинский городской суд отложил на 24 июня оглашение приговора. Причины этого не названы. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Повысит ли популярность партии власти вступление в Общероссийский народный фронт трудовых коллективов? Об этом спорят политики Вячеслав Лысаков, Роберт Шлегель и Михаил Шнейдер. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седикова, журналист Владимир Ведрашко и продюсер Дмитрий Налитов. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здание на Охотном ряду. Министры обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Яблоко».
Наша организация, о чем уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем.
Даты гибнут. Причины общей деградации.
Давление на Каддафи возрастает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».